Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 8 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. 55 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве. Это максимум. С начала июня, еще днем ранее погибших в городе было на 14 меньше. Или будем соблюдать рекомендации, или придется принимать какие-то другие меры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Россия-1» не исключила, что ограничительные меры из-за коронавируса придется ужесточать. А по ее словам, сейчас рост заболеваемости наблюдается в 60 регионах страны. При этом есть субъекты, где цифры даже снижаются. Там, где, по ее словам, жители соблюдают эпидемиологические требования. Алексей Волин может в ближайшее время покинуть Министерство цифрового развития, утверждают источники CNews. Замминистра, который курирует интернет, был на посту 8 лет. При нем сменились три руководителя. Сам Волин информацию комментировать отказался. Герхард Шрёдер намерен подать в суд на немецкую газету «Бильд» из-за интервью с Алексеем Навальным, в котором российский оппозиционер назвал бывшего немецкого канцлера мальчиком на побегушках у Путина и заявил, что тот, возможно, получал от него какие-то скрытые платежи. «Я понимаю непростую личную ситуацию, в которой оказался господин Навальный», пишет по этому поводу в своем блоге Шрёдер. Однако его заявления о якобы скрытых платежах неверны. Тем не менее, газета и ее сайт распространили эти заявления, не спросив у меня, заметил Шрёдер. Он сейчас, напомню, является главой комитета акционеров Nord Stream и председателем совета директоров Роснефти.
Первым делом.
К основным темам. Между уговорами и принуждением российские власти продолжают размышлять, как действовать на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Постепенно принудительных мер становится больше, но впереди неизбежна граница, дальше которой все может стать бессмысленным. О ситуации сегодня Георгий Бофт.
Относительно безобидным с точки зрения экономического ущерба являются разве что продленные школьные каникулы, а затем возможный перевод на дистанционное обучение. Но надо готовиться к возмущению родителей, которые будут разрываться между работой и домом, где сидит неприкаянный школяр. При этом, во-первых, наши люди, воспользовавшись каникулами, решили поехать на отдых, раскупив путевки в Турцию. Во-вторых, многие семьи, да и школы за пределами двух столиц ни технически, ни материально не готовы к обучению детей в дистанционном режиме. Тут мы отстали не только от Запада, но и от Китая. В-третьих, непонятно, как быть с частными школами, где такой режим неизбежно наводит на сакраментальный вопрос – а за что тут, собственно, тогда платить? Власти всех стран интуитивно нащупывают сбалансированный путь борьбы с заразой, при том, что поднятый порой до уровня истерики хайп, как со стороны отрицателей коронавируса, так и завзятых алармистов, буквально толкает борцов с эпидемией под руки с обеих сторон. Российские чиновники пока пытаются балансировать между уговорами, апеллируя к сознательности и принуждением. Пока статистика заболеваемости, заполняемости больниц и смертности позволяет сохранять такой баланс. Баланс, который всегда в России был хрупким. И если цифры быстро поползут вверх, из запасов достанут опробованный веками старый добрый кнут. А пряников в тех заветных закромах нет и вовсе.
Георгий Буфт.
Первым делом.
В Крыме считают, что сейчас, в отличие от весны, нет необходимости в новых мерах поддержки бизнеса. Все отрасли работают, поэтому ситуация иная, сказал Дмитрий Песков. Формально, наверное, да, но на деле дела плохи очень у многих предпринимателей. За время после ограничений восстановить доходы смогли далеко не все. Вот что, например, говорит Андрей Горожанкин, гендиректор выездного ресторана Diamond Catering, который специализируется на нежелательных ныне корпоративах.
Государство рекомендует бизнесу эти услуги не заказывать и не проводить эти мероприятия, но у подобных действий есть бенефициары, скажем так, которые получают негативный эффект от этих выявлений и рекомендаций Роспотребнадзора. И поэтому, с точки зрения нашего бизнеса, у нас сейчас абсолютно идентичная марта ситуация, у нас изменилось все лежит и не встает. Мы страдаем очень сильно, то есть у нас там нулевая выручка, и нам, конечно, поддержка была бы не лишней. И если нам говорят, ребят, вы должны платить сейчас все налоги на сегодня, или мы вам заблокируем все счета, а мы такие, ну блин, у нас же нет клиентов, все кончилось, все лежит, ничего не происходит. Они говорят, ну, сори, у вас все в порядке.
Или вот столичная компания «Синком». Она занимается проведением деловых мероприятий. Во время пандемии бизнес остановился, власти дали льготный кредит на выплаты зарплат, но при этом налоги на труд никто не отменял, а денег на выплаты страховых взносов у компании не было по причине полного отсутствия выручки. Соответственно, образовалась задолженность по налогам. Осенью, наконец-то, началось оживление, появились новые контракты, и в этот момент со счетов списали долги а сами счета заблокировали. Сергей Галкин говорит, что поддержка государства сейчас очень бы помогла.
Поддержка хотя бы частично бы дали возможность закрывать налоговые обязательства свои. Вот это было бы отлично. Те кредитные средства, которые нам выделили, мы обязаны платить все фонды ФСС, страхование, пенсионные фонды. Мы обязаны их платить, потому что зарплата была выплачена с этих же денег кредитных. И сразу же налоговые блокируют эти обязательства.
То есть, по сути, вас бы спасли налоговые каникулы.
Да, то есть получается, что вроде деньги дали на зарплату, но в то же время налоги заплати. А с чего их заплатить, когда не было деятельности по факту?
Опрошенные нами предприниматели жалуются, им не хватило времени, чтобы восстановиться после весенне-летних ограничений. Учитывая, что впереди, похоже, новые неприятные меры, бизнес пребывает в пессимизме.
Первым делом.
Поводов не радоваться, между тем, все больше. На этой неделе московские предприятия обязали отчитываться об отправке трети персонала на удаленку. При этом надо указать номера телефонов, машин и транспортных карт сотрудников. Руководитель Бюро по защите прав предпринимателей МГО «ПРО России» Алексей Петропольский вчера был в мэрии и рассказывает.
Первое. Все номера телефонов, которые мы предоставляем сотрудников, будут просто прозваниваться. Будут спрашивать, находится ли он на рабочем месте, могут заказать у него услугу. То есть будет некая выборка по компаниям, по видам ее деятельности и обзор. Будем говорить так, виртуальная проверка. В реальности же проверка будет происходить как контрольная закупка. Будут приходить к компании, в компанию и будут смотреть, кто работает, в каком количестве работает. И если будет кто-то из списков присутствовать на рабочем месте, то, собственно, также у вас будет выписан штраф.
Для штрафа, впрочем, будет достаточно и куда менее веских причин. Вот что, например, поведала нам Виктория, глава оптовой компании климатической техники. У них контролер был неделю назад.
На входе у работодателя в офис должен стоять бак с надписью «Отходы класса Б». В нем должно быть обязательно два черных пакета. Два черных пакета, подчеркиваю. Это бак для сбора использованных масок и перчаток. Этот бак должен быть обязательно и должен быть обязательно подписан. Средства защиты. Все сотрудники обязательно, как на рабочих местах, так и при выходе в общие зоны, должны находиться в масках и в перчатках. Подчеркиваю, в перчатках. У работодателя должен быть запас масок и перчаток не менее чем на 5 дней вперед, с учетом того, что маска должна меняться в день каждые 2-3 часа. Эти запасы средств дезинфекции масок и перчаток не должны находиться на полу. Подчеркиваю, это тоже проверяют.
Компанию Виктории накажут за то, что один сотрудник во время проверки был без перчатки. Насколько накажут, пока неизвестно, впереди штрафная комиссия.
Первым делом.
Возможно, европейские санкции из-за ситуации с Навальным, скорее всего, не затронут «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники сообщили Bloomberg и Reuters. Старый свет, похоже, все-таки не решился убивать проект, который так хотела Германия. Впрочем, это не значит, что трубопроводу ничего не угрожает. Напротив, фон пока скорее плохой. В США через 4 недели выборы президента, там вполне реальна победа Джо Байдена с неприятными для Москвы последствиями, говорит гендиректор российского сайта по международным делам Андрей Картунов.
Процедура этих санкций в юридическом плане и, так сказать, бюрократическом гораздо более детально проработана в Соединенных Штатах, чем в Европейском Союзе. Как правило, американскому президенту дается возможность выбирать более жесткий или более мягкий вариант. Байден, возможно, изменит позицию Трампа, который обычно избегал слишком жестких опций.
Тем временем польские антимонопольщики оштрафовали «Газпром» более чем на 7,5 миллиардов долларов за то, что он брал у европейских нефтегазовых компаний кредиты на строительство «Северного потока-2», комментирует эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
Польский антимонопольный орган пытается создать «Северному потоку-2» такой эффект токсичности, чтобы в итоге все европейские партнеры сказали, что очень много проблем с вами, с этим газопроводом, и санкциями угрожают, и антимонопольщики штрафы выписывают. Дай-ка я, в общем, добровольно от него откажусь, выйду и вообще приму сторону противников проекта и скажу, что нет, он все-таки не нужен. Основная цель, я думаю, сейчас такая.
Ну, может быть, еще одна цель, не менее важная. В 2022 году у «Газпрома» заканчивается контракт с Польшей на поставки газа. Варшава еще в прошлом году заявила, что не будет его продлевать. Но это ведь вопрос цены. Не исключено, Варшава всерьез надеется, что «Газпром» прогнется.
Первым делом.
В чем Россия точно преуспела на европейском направлении, так это в экспорте Не смейтесь. Сено. С прошлого года объем поставок в ЕС вырос в 16 раз. К концу декабря ожидается цифра порядка 70 тысяч тонн. Сложились два обстоятельства – засуха в Европе и запуск в России новых комплексов по осушке кормов, в частности, в Воронежской и Нижегородской областях. Впрочем, не факт, что сено на самом деле идет в Европу. Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов подозревает, что товар направляется и дальше.
Это все еще очень скромные объемы, которые могут расти такими же быстрыми темпами. Связано с эффектом низкой базы. Когда речь в десятках тысяч тонн, увеличить объем экспорта очень несложно. А вместе с тем, действительно, это интересный рынок, который Россия, в принципе, может завоевать какое-то заметное место. Экспорт, я думаю, я вообще не уверен, что он пошел именно в Европу. Мне кажется, вполне возможно, он пошел через Европу куда-то дальше. Потому что основные потребители, они в Азии, это Китай, это Япония, это Корея. И отдельно, и самый крупный потребитель, но это тоже Азия, другая часть, это страны Персидского залива. В первую очередь, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые завозят люцерну в том или ином виде для своего животноводства.
Рынок кормов сейчас действительно стал интересным. Компания Fermex посчитала, что инвестиции в 250-300 миллионов рублей в производство 20 тысяч тонн в год в России окупятся за 5 лет.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, как частные школы Москвы восприняли рекомендацию мэрии уйти на двухнедельные каникулы. Вообще-то не очень. О том, зачем столичным властям понадобились персональные данные всех таксистов. И о том, что футбольная сборная России проведет сегодня контрольный матч против Швеции. Эта игра, по крайней мере, будет со зрителями, а не как теперь принято.
Первым делом.
У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.